Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова у нас воскресенье, и снова в нашем эфире передача «Исторический пасьянс». И сегодня у нас будет не очень серьезная передача, мы понимаем, что история-то наука серьезная, но сегодня все-таки канун Нового года, все-таки сегодня уже великий, веселый праздник, и поэтому мы решили сегодня поговорить именно о том, а что такое, собственно, Новый год. Кажется, ведь все о нем знают, но на самом деле там есть много интересного. И сегодня наш гость в нашей студии – это молодой историк, ну, уже достаточно известный, Александр Константинович Мордовин. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Константин Александрович. Да, действительно, Новый год – это такой веселый, светлый праздник, который любим везде, всеми людьми, всеми семьями. Это считается, естественно, семейным праздником. Но, естественно, он имеет свою очень интересную историю, как, собственно, и любое событие, любой праздник. Новый год – это он отмечается еще с язычества, то есть это со времен языческой Руси, и доподлинно неизвестно, как отмечался именно Новый год в те далекие-далекие смутные, страшные времена. По некоторым источникам, по некоторым летописям, празднование связывается с возрождением природы, то есть изначально Новый год, он был именно таким более природным праздником, поэтому его еще в прошлом отмечали 22 марта, то есть он был не зимним праздником, он являлся именно с таким новым природным годом.
То есть... это день летнего равнодействия?
Да, совершенно верно, в день летнего равнодействия. По другой версии, Новый год отмечали в Масленицу, то есть как раз это проводы зимы, встречи весны, то есть как бы вот это вот тоже смена времен года, потому что Масленица – это у нас конец зимы, а всегда что у нас ассоциируется с началом Нового года? Таяние холодного сурового снега и начало вот листочков.
Ну, то есть можно сказать, что в древности празднование Нового года – это вот праздник возрождения, то есть вот было холодное время, да, там был там, ну, снег, что-то там, или там май, то есть там слякоть, и вот становится лучше.
Да, погода, совершенно верно. Становится лучше, становится теплее, как бы мы пережили эти суровые зимние стужи, зимние холода, и поэтому вот Новый год у нас, как бы мы пережили холодную зиму. Более того, нужно помнить о том, что в те далекие времена жили в основном не то, как живем мы сейчас, а жили как раз на то, что нужно выращивать хлеб, и, собственно. Ну, да. Вот. И поэтому, конечно, мы пережили зиму, мы пережили на все те запасы, которые у нас были, мы молодцы, и Новый год у нас начинается с нового, как раз светлого времени, когда надо пахать землю и, собственно, начинать снова выращивать хлеб.
Ну, там еще сажать.
Сажать. А, на самом деле, это вот касательно такого именно языческого времени. Касательно уже более после крещения Руси, тут нужно отметить следующий интересный такой момент, что система хронологии по юлианскому календарю, она предусматривала разделение по месяцам, а официальной датой Нового года было 1 марта. То марта. Есть, не, да, то есть это март, это никакой не декабрь, не январь, это было именно 1 марта. С принятием христианства на Руси в 988 году появилось новое летоисчисление. И по уже византийскому календарю празднование Нового года было перенесено на 1 сентября. То есть вот так вот с марта перенесли на сентябрь.
Это достаточно логично по нынешним современным временам. Начало учебного года, как бы заканчиваются каникулы.
Да, собственно, и на самом деле в 1492 году Иоанн III, он как раз издал официальный указ, в котором собственно, официальной датой празднования Нового года, и было именно с точки зрения церкви, и было как раз установлено 1 сентября. То есть это было таком на уже официальном, таком серьезном уровне.
А вот такой вопрос, ну, может быть, это не совсем, может, я немножко тороплюсь, просто вопрос. Вот мы сейчас говорим о том, с какой даты начинался Новый год. То есть это мы говорим о летоисчислении.
Да, совершенно
то есть,
верно. Да,
то есть это, скажем так, ну, бюрократическая формальность в какой-то степени.
В какой-то, да.
А его отмечали? В смысле, отмечали, как мы его отмечаем? То есть это был праздник или это была дата календаря?
Это был праздник, Новый год отмечали, то есть там проходили достаточно такие пышные торжества, гуляния, в полночь сопровождалось пушечными выстрелами, то есть праздник считался такой, то есть это не просто какой-то вот праздник, который просто день в календаре и все. Нет, он отмечался. Он отмечался, естественно, немножко иначе, ну как немножко, даже значительно иначе, чем мы отмечаем его сейчас. Но самое интересное, что он был не столько именно государственным праздником, сколько он был именно народным праздником.
Ага, понятно,
то есть Новый год в те далекие времена, да, он сопровождался и церковью, и выступлениями правителей, но они были не совсем вот такими столько серьезными, политизированными, и не было вот этой вот традиции, которая у нас есть сейчас, что мы должны выслушать руководителя нашей страны, и после этого как бы бой курантов, там совершенно иначе. Там это хорошее гуляния, народные гуляния, вот эти все праздники, веселье, вот, поэтому он был такой более простым, более именно народным праздником. А обычай именно отмечать Новый год вот в ночь, которую уже мы официально уже до сих пор отмечаем, то есть в ночь с 31 декабря на 1 января, она появилась в России во времена правления нашего известного первого императора России Петра I. Собственно, он не только у нас увеличивал и возвеличивал нашу страну, он еще и занимался реформированием вот этих вот таких светлых праздников. Собственно, именно при Петре I был издан специальный указ о праздновании Нового года. Собственно, указ был выпущен в 1699 году.
Ну, то есть, это он еще не император.
Он еще не император.
Царь пока всея Руси.
Пока еще
царь. Царь всея Руси, да.
Вот, он был вот издан в 1699 году, и можно считать, что первое празднование уже Нового года, как зимнего вот праздника, в ночь с 31 декабря на 1 января было как раз с Петра нашего первого.
И то есть выходит, что и фактически раз 699, значит, 700 года. То есть
да,
начинается столетие. То есть Петр Алексеевич, он так достаточно интересно подошел к этому.
Да, он очень интересно подошел.
То есть, видимо, учитывая новое столетие, там были достаточно масштабные праздники. Празднества.
Празднества, да. Там были не то слово, какие пышные. Можно даже сказать, что вот наши сегодняшние праздники, вот эти фейерверки и салюты, они даже вот близко не стоят с теми празднованиями, которые были введены при Петре I. Тут нужно понимать, что Петр I вводит новую систему исчисления, то есть именно от Рождества Христова.
А до этого, напомним, от сотворения мира.
От сотворения мира, да, совершенно верно. И, собственно, поэтому тогда уже праздновался не 7208 год, как раз вот 1700 год. И вот как раз своим указом, в знак вот перехода на вот это вот новое летоисчисление, был как раз издан вот этот вот указ о перемене даты и уже установке конкретной даты вот этого праздника, чтобы изменить вот эту вот небольшую путаницу, потому что до Петра I, особенно с учетом того, если вспомнить события смутного времени, когда на территорию России была интервенция, которую вводили также свои собственные традиции. Это нельзя сказать, что Новый год – это исключительно русская традиция, традиция мировая. Вот. Была вот небольшая путаница в датах, потому что где-то праздновали Новый год в это время, где-то праздновали Новый год все еще по 1 сентября. И Петр I вот этим указом, он, образно говоря, на всей территории российской, ну, еще тогда не империи, но уже
царствование,
он вводит вот это вот как раз уже единое празднования, чтобы не было вот этой путаницы, чтобы все уже праздновали вот этот светлый праздник.
Ну и на самом деле на международной арене это тоже играло определенную роль. То есть если до этого иногда получалось, что у нас в России один год, а в Европе уже другой.
Да,
совершенно. То есть, или наоборот.
Или сказать, наоборот, да.
Что значит, так сказать, там разнобой в датах, и, соответственно, когда говорят о марте, непонятно, о каком годе идет речь.
Да, совершенно верно. Более того, именно при Петре Первом появилась традиция украшать свои дома и дворы еловыми и сосновыми ветками. Да, это, собственно, традиции не российские, это традиции европейские, которые, собственно, Петр, ну, у нас считается, что Петр Первый, он как раз привез очень много чего европейского в нашу страну. И этот как раз он, эту традицию он перенял у иностранцев.
Ну, она ему понравилась.
Да, ему
понравилась. На самом деле, достаточно интересно.
Вот, которые жили именно в немецкой слободе. То есть, вот эти вот ели, вот это вот украшение вот зелеными хвойными растениями, они пришли именно из немецкой слободы. Она ему очень понравилась, эта традиция. Более того, ель была символом вечной жизни.
Ну, ну да, потому что не она зимой и летом.
Зимой, да, зимой и летом одним цветом. Да. А более того, у славян испокон веков именно хвойные ветки, они соотносились с погребальными обрядами. Да, и поэтому многим было сложно на самом деле принять эти вот обычаи, потому что вот вроде как вечный символ, а вроде как и вот это вот соотношение с погребанием. А вроде как праздник-то светлый, а у нас тут отсылка.
Да, надо радоваться, вроде как, да.
Вот, но все-таки вот своей политикой Петр смог немножко вот откатить от вот этого темного ассоциации с елью и сделать ее уже более таким рождественским, не совсем
рождественским,
именно новогодним символом нашей страны. А также именно в знак веселья этого праздника горожане должны были поздравлять друг друга с Новым годом. А, собственно, период с 1 по 7 января по ночам огни зажигались во всех дворах и сжигались хворостные изделия в качестве вот нового витка года. То есть, чтобы в старом году все осталось, что плохое, мы сжигаем.
Ну, тоже европейская традиция.
Тоже европейская традиция, да. На самом деле, из именно нашей российской традиции, это именно вот это гуляние и празднование, которые были вот еще с времен языческой Руси. Вот.
Но я так понимаю, что вот то, что Петр Первый, значит, вот эти ассамблеи, да, ну, как положено, гуляния, так сказать, путешествия из одного дома большими компаниями в другое, так сказать. Ну, еще мы вспомним, да, что это происходит все в Петербурге, там еще, значит, на лодках надо кататься, потому что мостов нет. Но это все, я так понимаю, не религиозный праздник.
Да, действительно, именно Петр Первый, он...
То есть Рождество, оно Рождество.
Рождество
мы об этом
отдельно
будем говорить, сразу скажу вам, через неделю, в следующее воскресенье мы поговорим о Рождестве, ну, потому что будет канун, то есть не канун, наступит светлый праздник Рождества. А вот сегодня, значит, то есть Петр Первый вводил, скажем так, некий светский праздник, да, который праздновался после Рождества, естественно. И вот, так сказать, он, значит, вместо того, молебен, ну, как празднуется праздник, православный, христианский, церковный. А вот здесь он делает такой праздник светский.
Да, совершенно верно. Именно Петр Первый уводит Новый год от церковных традиций и делает его именно таким более светским, более, ну, нельзя сказать, что более для народа.
Ну, народ тоже гуляет.
Ну, народ тоже, да, гуляет. И, собственно, царь лично открыл праздник запуском фейерверка, который, собственно, фейерверки были привезены им из Европы. И, собственно, именно Петр Первый, он отошел вот от этого всего ореола религиозности, который окружал Новый год, и сделал его именно таким, да, действительно более светским праздником.
А вот как, по-вашему, интересно, вот такой момент, вот мне сейчас почему-то, так сказать, этот вопрос возник, ведь Петр Алексеевич, он, как вы уже сказали, он достаточно плотно вращался вот в кругах иностранцев, в той же самой немецкой слободе, ну и то служило много, он привлек многих, а ведь... Когда праздник религиозный, то люди, естественно, его отмечают каждый своей конфессии. То есть, естественно, страна Россия, она страна православная, но как бы все жители немецкой слободы – это скорее протестанты. Это и, возможно, какая-то часть католиков. То есть, вот этот вот праздник Нового года как единого светского праздника, возможно, Петр Алексеевич это делал еще и для того, чтобы вот этих иностранных специалистов, как бы, чтобы они не чувствовали себя как бы чужими при русском дворе. Возможно, так. Это вот я так высказываю.
Действительно, это предположение имеет место быть, потому что, естественно, в правление Петра I в нашей стране появляется много иностранных специалистов по разным направлениям, и действительно, это было даже не столько для того, чтобы иностранцы чувствовали себя, вот, как бы, не запутались в своих собственных, и чтобы им было просто комфортно. Новый год как светский праздник, он объединял всех. То есть у Петра была цель. Он, естественно, делал все во имя своей страны, которую любил и хотел. И чтобы вот как-то объединить и, образно говоря, включить иностранцев в нашу общественность, вот, чтобы было вот это объединение с народом, он как раз и решил, что Новый год именно как светский праздник сыграет именно в пользу вот этого, вот этой его интересной и, на самом деле, в какой-то мере даже благородные идеи. То есть он не просто привозил иностранцев со словами: а теперь вы работаете здесь и как-то крутитесь в наших традициях, а он именно вот думал о том, чтобы вот все-таки как-то вот иностранцам было поспокойнее.
Что Россия – это европейская страна.
Да, 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 Европея, ну, именно Россия.
Правда, это отходит от наших традиций, но
это уже другое. Вот. На самом деле, после Петра, массовые именно вот гуляния, они постепенно исчезают из вот новогодней традиции. И масштабные празднества, они проводятся в основном в дворянских имениях. То есть раньше все, независимо от своего происхождения, от своего сословия, как раз выходили на улицу, гуляли, веселились и все это. После Петра при вот Елизавете все вот эти вот празднества, то есть вот эти вот массовость гуляний, она остается именно для простого народа, для крестьянства, вот это. Более чинные, более благородные празднования, собрания, они остаются уже вот в таких поместьях, дворянских собраниях, и как раз вот тут начинается небольшое такое разделение между тем, как празднуют Новый год простое население, то есть вот это вот...
Народ.
И тем, как празднуют Новый год светское, высокое, благородное общество. Это вводит определенные свои традиции также, потому что, например, дворянам было не свойственно, образно говоря, надевать папахи и выходить на улицу и на санях разъезжать.
То есть гуляния.
У них все чинно, благородно.
Ёлка,
действительно.
С подарками.
Все это. Более того, именно после Петра, когда вот началось вот это вот разделение, начинается введение традиции новогодних балов.
Ага.
Потому что балы это были исключительно светские мероприятия.
Это понятно, конечно.
И вот это как раз новогодние балы, на которых представители разных семей, разных дворянских родов и вот этих благородных сословий имели право не просто отметить светский праздник, но и пообщаться. А более того, считалось именно среди дворянства, что если делается предложение руки и сердца, именно не все прекрасно понимают, что были и договорные,
конечно.
Вот, образно говоря, если делается вот уже на официальном уровне просьба руки и сердца именно в Новый год, то есть на новогоднем балу, то этот брак будет успешным и будет счастливым.
Еще как раз мы можем вспомнить, что по существующей в России не то чтобы закону, а традиции, крупное дворянство, ну, богатое дворянство, поместное дворянство, оно как раз на зиму из имени уезжало, потому что там холодно, там снег делал. И они переезжали в дома, в городские дома. И, соответственно, как раз вот к Новому году, а там до Нового года там пост, там, все-таки все соблюдали православные традиции. И вот как раз к Новому году, вот как раз вот прошло Рождество, прошли рождественские праздники, и вот наступает Новый год, и вот здесь должен быть бал как раз после летних отсутствия И вот тут можно и пообщаться.
Да, тут можно и пообщаться, и повеселиться.
И матримониальные планы построить.
Да, совершенно верно. Более того, на самом деле, я вот уже упомянул Елизавету. Елизавета, как императрица и просто как женщина, которая любила очень так вести роскошный образ, образ жизни, она как раз привела на традицию не просто новогодние балы, которые уже были на это, а новогодние балы-маскарады.
Ага.
То есть именно вот с правлением...
Тоже Европа, конечно.
Ну, это, конечно, тоже Европа, но на самом деле вот ее любовь к вот этой роскоши и вот эта вот сама идея новогоднего бала-маскарада, она как раз соотносится именно к Елизавете. И на самом деле вот это вот... традиция балов-маскарадов, нельзя сказать, что она сейчас у нас очень распространена.
Ну да, нет, все-таки это не очень.
Это не очень. Но очень много, у нас очень много различных субкультур, которые пытаются как-то возродить хоть какие-то традиции, там проведение исторических балов.
Венские балы какие-то.
Венские балы,
да. Царицына, по-моему, в Москве
устраивает. Да, действительно, да. В свое время были балы в Екатерининском дворце. А вот как раз реконструкторы и вот те, кто любят вот историю, любят вот эти вот прикоснуться к истории.
Ага, ну, понятно, да, конечно.
Они как раз очень любят балы-маскарады, потому что, во-первых, там очень лояльный дресс-код, потому что, да, дресс-код должен соответствовать тому времени, но в отличие от той же реконструкции, где все шьется по эскизом, по документам, да, то есть и там те, кто занимается именно пошивом в реконструкции костюма, они прям дотошные до состояния. Да. Вот пуговка должна быть именно такого размера, и все. То балы, новогодние балы-маскарады, даже если это реконструкция, они очень лояльны по своему внешнему виду. Различные маски, различные европейские наряды, это все приемлемо, потому что бал-маскарад – это веселье, это празднование и показание различных традиций, потому что костюм на бал-маскарад, он не обязательно русский.
А, ну да, конечно.
Он не обязательно русский, особенно с учетом дворянства.
Ну, при Елизавете это вообще не русский. Там скорее было как раз именно домино, там были как раз комедия масок скорее
да,
была.
Да, 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 действительно. Вот, и это на самом деле очень интересно. Вот это интересная такая традиция новогодних балов, которая вот иногда даже у нас сейчас, в наше время, оно вот так... легонечко, но проскальзывает.
Ну, я так понимаю, все равно у нас на первое место пока все-таки народные гуляния выходят.
Да, естественно, естественно. А следующее наше, вот кого нельзя не упомянуть, рассматривая Новый год, это матушка нашей императрицы Екатерина Великая, Екатерина II. И на самом деле именно Екатерина II вела новогоднюю традицию как обмен подарками.
А, то есть это только с Екатерины?
Да, это то есть Екатерина. Подарки, конечно, были до Екатерины, но они были, что, как бы это сказать, вот если вот хочется порадовать человека, ты можешь подарить ему подарок.
Ну, то есть не обязанность такая уж,
да,
такая
это не
условная.
Да, совершенно, это не условно. Это хочешь подарить – подари. Новый год – это очень хороший такой повод чего-нибудь подарить, что-то порадовать. При Екатерине... При Екатерине уже как раз был введен вот этот вот традиция подарков.
Ну, сейчас, значит, мы как бы, наверное, так все-таки революционную часть все-таки потихонечку завершаем, да? Сейчас мы прервемся на новости, на рекламу, а после мы вернемся в студию и с нашим гостем Александром Константиновичем Мордовиным поговорим о тех традициях, которые в праздновании Нового года появились уже в советское время. И, как мы увидим, они достаточно сильно отличаются от того, что было до революции. Ну, если успеем, поговорим о современном Новом годе.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы снова вернулись в нашу студию на передачу «Исторический пасьянс». И вот, поговорив с вами о том, как же Новый год справляли на Руси до революции, то есть в Российской империи, в царстве русском. А вот пришел 1917 год. Ну, казалось бы, новогодний праздник – это же светское мероприятие. То есть это, ну, не церковное действие. Но все-таки, как я понимаю, советская власть после прихода своей, она начала ломать традиции везде.
Не то слово «ломать традиции везде». Это действительно так. После революции, празднования Нового года, оно продолжало какое-то время существовать, но только как традиция, то есть она, которая сохраняется именно в народе. То есть после революции Новый год как светское мероприятие именно верхушки правящей элиты, верхушки власти, она практически исчезает. Более того, Новый год считалось, что это контрреволюционный праздник, который прям пропитан буржуазской и буржуазными идеями.
А, ну да, потому что традиция вот елки-подарки, это все относилось к так называемому эксплуататорскому обществу.
Да, и не только обществу, это яркие как раз элементы эксплуататорского класса, потому что, естественно, как я уже говорил, различия празднования простого народа и там, дворянских дворов, они значительно отличались. И вот эта вот традиция подарков, она именно из... Ты представитель знатного рода, у тебя есть деньги, ты можешь дарить подарок. Поэтому, естественно, это вот прямо вот идея именно эксплуататорского класса, которая после революции в нашем новом государстве быть не должно.
И то есть празднование Нового года было фактически отменено?
Да, действительно, практически оно было отменено, но ненадолго. Ага. В середине 1920-х годов СССР началась активная кампания по искоренению всех различных предрассудков, и постепенно начинается возврат к именно празднованию Новому году, но очень-очень маленькими шажками. То есть нельзя сказать, что в 20-е годы просто так взяли и сказали, ну а теперь как-то без Нового года скучно, как-то плохо, поэтому давайте-ка мы вернем. Нет, так это все... Кампания по возвращению Нового года, она была долгая, она была очень такая кропотливая, потому что во время революции мы обвинили Новый год как контрреволюционным, а теперь мы должны его вести, но вести не просто так, а вести именно с точки зрения того, что вот у нас новое государство, у нас все равны, и вот теперь мы должны вести примерно такой же праздник, но уже со своими инновациями, то есть своими новыми... Но традициями, собственно, и тем, что будет ассоциироваться именно с нашим новым государством. В свое вот то, что мы имеем на данный момент, то есть настоящее возрождение непосредственно Нового года в Советском Союзе, он получил в конце 1935 года.
Ну, то есть тоже достаточно прошло времени.
Да, это почти много времени еще прошло. Именно вот в 1935 году ЦК ВЛКСМ выпустил распоряжение о проведении вечеров учащихся, посвященных встрече Нового года. Ага. Да, то есть именно вот, образно говоря, уже таким официальным уже каким документом вот происходит возрождение праздника.
Ну, то есть, наверное, все-таки можно еще сказать, что введение празднования Нового года – это все-таки в том числе и политический элемент. То есть, это элемент борьбы с Рождеством. То есть, ну, праздник нужен. Какой-то праздник нужен.
Безусловно.
Что-то, ну, как, ну, кроме того, чтобы праздновать юбилей Великой Октябрьской социалистической революции, нужно еще что-то праздновать. Нужен народный праздник какой-то. Рождество, как народный праздник, большевиков не устраивает.
Ну, не то слово, конечно.
Значит, соответственно, ему нужно дать какую-то альтернативу. И вот тут Новый год... Достаточно красивая инициатива.
Да, действительно, надо было разделить вот эти вот два праздника, потому что раньше Новый год с Рождеством, они шли, образно говоря, за ручку, просто прям вот вместе. В советское же время, действительно, Рождество, оно не то, что не катит, как в народном праздновании, оно вообще даже не может быть именно. Поэтому, да, вот это вот разделение, происходит именно вот прям серьезное разделение Нового года и Рождества, и на самом деле пытаются ввести какие-то элементы прошлых традиций. То есть при Новом Годе граждане снова начинают наряжать елки. Угу. То есть, да. А в 1937 году советские дети впервые знакомятся с одними из самых главных символов Нового года. Это Дед Мороз и Снегурочка.
Это 1937 год.
Да, это 1937.
К 20-летию революции.
Да, совершенно, да. То есть как раз это сказочный волшебник вместе со своей внучкой появились на всесоюзной новогодней елке в московском доме союзов, и как раз вот они стали новыми такими вот символами Нового года, то есть в 1937 году.
Тут еще, наверное, стоит нам добавить, что из-за того, что в Советском Союзе, ну, то есть в Советской России, сразу же перешли на новый календарь, а церковные праздники остались отмечаться по старому стилю. И поэтому дореволюционный порядок, который подразумевал, как вот вы сказали очень правильно, что Рождество и Новый год шли рука об руку, но сначала было Рождество, а потом был Новый год. А из-за смены стилей и то, что церковь осталась на старом стиле, то получилось так, что Новый год стал идти до православного Рождества. И таким образом попадать, если я не ошибаюсь, на пост.
Не то, да, естественно.
То есть, что касается, это значит, что, то есть, это было сделано в том числе и достаточно сознательно использовано.
Сознательно, да, чтобы так еще немножко щелкнуть именно Рождество. Mm. Да, действительно. По вот именно настоящему, именно вот общенародным праздникам Новый год становится именно, ну, как я уже говорил, в советское время. И в 1 января 1948 года власти делают праздник для всех и делают вот день выходным.
То есть,
да,
то есть, 1 января.
Вот, да, 1 января, то есть именно это в 1948 году. До этого все равно послабления в плане работы были, но все равно как бы 1 января люди все равно после празднования работали.
Да. Ну, еще, наверное, стоит сказать, что наряжание елки тоже было перекроено по советским традициям. То есть, как бы, ну, игрушки должны были нести определенную политическую составляющую, и было всем указано, что ни в коем случае нельзя ставить на верхушку елки Вифлеемскую звезду, чтобы она была обязательно пятиконечной, то есть вот символ. И за этим, в общем, следили.
Да, действительно. Более того, немножко как раз затрону тему, которую мы будем обсуждать в следующей передаче, касательно вот именно Рождества. Действительно, символ Вифлеемской звезды в советское время, он был очень сильно переработан, то есть никакой именно Вифлеемской звезды быть просто не могло. И она была как раз заменена пятиконечной звездой, и именно вот с возобновлением традиции наряжения елок, на верхушке елки должна быть уже конкретная пятиконечная звезда, как вот именно символ нашего государства.
И, кстати, сегодня у нас до сих пор пятиконечные звезды на елках наверху стоят.
Да, у нас, правда, сейчас есть альтернативы в виде вот этих вот каких-то конусных украшений.
Но тем не менее.
Но тем не менее, да, звезда как раз должна быть именно пятиконечной.
Ну да, хотя, конечно, можно думать, что она Вифлеемская.
Да, естественно, мы же уже в другом государстве находимся.
Да, конечно.
Вот. Именно вот в советское время возникают традиции, которые, собственно, до сих пор мы, как вот россияне, как наследники советского режима, мы соблюдаем. Появились именно вот традиционные классические семейные застолья на Новый год.
То есть, раньше, до революции, Новый год не был семейным праздником. Нет. Это был, наоборот, праздник, где гуляли люди, да, ходили друг к другу в гости. Вот. А сейчас, значит, семейный.
Да, это уже семейный праздник, то есть он перестал быть общенародным, он переходит на категорию семейного праздника. И именно в советское время появляются те символы, то есть помимо Деда Мороза и Снегурочки, появляются символы Нового года, которые у нас сейчас ассоциируются, ну, я думаю, у каждого человека, если спросить, с чем ассоциируется Новый год, он скажет, что это салат оливье, салат мимоза, селедка под шубой. То есть вот это вот классические традиционные салаты Нового года. Они как раз именно в этом.
И мандарины.
И мандарин, да. Мандарины это прям всегда, но мандарины связаны с Новым годом именно потому, что они были в очень серьезном дефиците. А в Новый год как бы они были в... завозились в более больших количествах.
Ну, да, поэтому... потом праздничный мандарин, он оранжевый, так сказать, он такой символ праздника.
Да-да-да-да-да. А более того, в 1936 году в СССР началось массовое производство именно советского шампанского.
Ага.
Да, которое, собственно, до сих пор является важным атрибутом, потому что, конечно, несмотря на то, что человек предпочитает пить, когда у нас сейчас бьются куранты, мы поднимаем бокал именно с шампанским.
Да.
И это как раз вот пошло именно из советской традиции. То есть именно советская власть вела вот эту традицию шампанского. На самом деле, что именно красивого было именно в советское время, именно связанное с Новым годом, это достаточно большой бум по открыткам. То есть в советское время, когда Новый год уже вот становится именно вот праздником, да, семейным праздником, изготовление открыток...
Поздравительных
открыток, он прям бум совершил, потому что очень многие известные художники занимались... изготовлением этой открытки. И открытки становятся прям тоже одним очень важным символом, потому что не просто дарятся вот какие-то там застолья и все это, но всегда есть вот какой-то вот эта вот карточка, которая красивая, с красивым изображением. Более того, нельзя также сказать, что открытки также не использовались государством в свою...
Конечно.
Естественно. Они не так ярко выражены.
Почему? Во время войны Великой Отечественной новогодний плакат, новогодняя открытка была, несла на себе очень значительную, так сказать, политическую нагрузку по поводу того, что там Дед Мороз, значит, душит фашистского оккупанта. Там,
это, так сказать, да.
Было достаточно широко сделано. Многие художники, кстати, в этом участвовали.
Да, действительно. Ну, во время войны там как бы делается акцент на другое.
Ну, да.
Когда именно в войны нет, там, конечно, никто не будет...
Ну, нет, понятно. Но все-таки, все-таки.
Вот. Да. То есть открытки были очень популярны в советское время. И именно в советское время вводится традиция, которая, без которой сейчас Новый год не Новый год.
А это что?
А это именно новогоднее обращение главы нашего государства к своему народу. Надо сказать, что именно как традиция, она появилась, возникла и уже стала... традицией с 1970-го.
А, то есть достаточно поздно.
Достаточно поздно. Но самое первое выступление, оно именно по радио. То есть первое выступление было не по телевидению, было именно по радио. Оно было в 1941 году.
Ага, ну то есть Сталин выступал, соответственно.
Вот. Но именно с 70-го года это уже стало как традицией, то есть без которой сейчас, на самом деле, Новый год
у нас это
еще. Вот. То есть с экранов телевизоров руководитель нашего государства обращается к народу, подводит итоги. 31 декабря как раз накануне Нового года. И это прям очень традиция, которая стала очень много где, на самом деле, потому что сейчас в мире эта традиция, насколько я знаю, я могу ошибаться, но она, по-моему, есть везде. То есть везде представители власти, руководители страны поздравляют. Кто-то просто поздравляет, желает счастья в Новом году, кто-то, вот как, например, у нас, подводит какие-то итоги уходящего года и говорят, что вот в следующем году мы хотим что-то сделать другое. То есть выступления разнятся, но именно выступление главы государства, оно есть. И заложено оно было именно в советское время.
То есть это уже про традиции последних лет.
Ну, да.
В 70-е, то есть всего-то полвека назад.
Да, действительно, потому что во времена той же империи руководители страны не выступали своим народом.
Да. А еще какие-нибудь есть у нас традиции, или, может, мы уже сейчас хотим в конце поговорить о зарубежных традициях? Наши-то, наверное, просто поинтереснее, наверное, будут. Нет?
Ну, на самом деле, наши традиции, я уверен, что нашим радиослушателям всем очень хорошо известны,
потому что
сколько лет мы празднуем Новый год? У нас все как бы традиции...
Ну, тогда давайте, может быть, достаточно коротко отметим какие-нибудь, скажем так... традиции других стран, которые могут вызвать у нас удивление. И в этот достаточно веселый и праздничный день, накануне Нового года, может быть, немножко повеселить наших
радиослушателей. Это точно. Традиций очень много, потому что у каждой страны есть свои традиции. И много традиций, которые действительно очень забавные, если смотреть именно с точки зрения нашего менталитета. Например, та традиция, которая самая первая, когда я с ней ее узнал не так давно, это традиция итальянская, она связана, то есть по традиции, согласно, что в новом году все нужно начинать прямо с чистого листа, потому что Новый год все-таки, нужно выбрасывать старые вещи из окна.
Ага.
То есть старые вещи это что-то, это как раз то, что несет в себе вот то, что накопилось за старый год. Да. Если хочешь начать Новый год с чистого листа, берешь старый диван и выкидываешь его в окно.
Ну, наверное, мы не будем рекомендовать нашим радиослушателям, особенно в больших городах, где есть многоэтажные здания. Наверное, это не очень такая адекватная традиция.
Это, да, действительно, ее нельзя назвать адекватной, но она такая...
Ну, для маленьких городков, где одноэтажное строение, то, возможно, это...
То возможно, да. Не, на самом деле, традиций действительно очень много. Например, помимо также в Италии есть, помимо выбрасывания, есть традиция, то, что ты... должен встретить Новый год в красном. То есть элемент, какой-то элемент одежды должен быть красным. Красным – это символ счастья и символ успеха. Поэтому вот какой-то элемент должен... Красная бабочка, красная рубашка, красная жилетка, что-то красное. Если ты вообще во всем красном придешь, то у тебя вообще Новый год будет прямо успешным. Все это. Также... Это уже немецкая традиция. Она, насколько я знаю, она началась не так давно, она с 18-го года, возможно, позже, но именно с 18-го. Так называемая «прыгнуть в Новый год». В Германии, естественно, страна, где отмечают все праздники достаточно шумно, весело, громко, появилась традиция, что пока бьются куранты, пока выступают руководители страны, все, вот как мы поднимаемся и ждем.
Ждем с бокалом, да.
Они поднимаются не просто так, они поднимаются и встают на стулья, табуретки, столы и все далее. И... пока бьются куранты, ты должен выпить то, что у тебя находится в бокале, и громко радуясь спрыгнуть на пол. Таким образом...
Впрыгнуть в Новый год.
Да, это вот как интересно. Раз впрыгнуть...
В Новый год.
В Шотландии есть тоже традиция, называется «сжечь все плохое по-шотландски». Да, это как раз в том, что также связано с вещами, которые тебе не нужны, но это как, скорее не для именно больших городов, а именно для там, деревушек, все это, что выносится все на задний двор и сжигается. На самом деле очень много традиций именно то, что нужно что-то сжечь на Новый год, потому что, например, у шведов такая традиция называется «жечь козла». Они делают специального большого прям такого козла из соломы и сжигают его. То есть, образно говоря, как мы сжигаем чучело масленицы, они сжигают вот этого...
Старого Нового года.
Совершенно время. Есть еще традиция, это уже японская традиция новогодняя, называется «Новый год с японскими граблями под звон колокольчиков».
О, Господи.
Да, действительно. Если хотите удачу в новом году, то вы должны запастись граблями, причем граблями, которые сами украшаете, потому что, образно говоря, граблями загребаете удачу.
То есть грабли... Как у японцев все сложно.
У японцев все сложно, но зато очень интересно. Да, грабли вешаются на двери, они хранятся где-то вот возле входов, вот, и вместо курантов, как у нас колокольчики, которые тоже вот вешаются, и фактически, когда вот начинается Новый год, они берут грабли, делают вот вид, что они... загребают удачу, а кто-то другой, он звонит в колокольчик. Таким образом, привлекая к себе удачу. Звон колоколов привлекает удачу, граблями мы эту удачу к себе загребаем. Вот. На самом деле, вот три последние традиции, о которых хочется сказать, которые вот так вот в топе моем. Третье место в этом своеобразном топе – это традиция Аргентины.
Так, Аргентина у нас сейчас, она на слуху, там у них такой президент.
Да, действительно. Вот, они своеобразно прощаются со старым годом. В последний день они выбрасывают из своих окон ненужные документы. Бланки, календари, отчеты.
Что-то я, по-моему, начинаю понимать, почему избран Хавьер Милей у них в этом году. Это как бы, может быть, это такая теперь новая новогодняя традиция в Аргентине. И выбросить все документы и избрать такого президента.
Такого президента. И на самом деле, действительно, к весь деловой квартал Буэнос-Айреса в какой-то момент он весь в бумагах, потому
это
что... Вот, да, своеобразная традиция.
Очень своеобразная.
Нужно, выкинем отчет в окно.
Да, конечно.
Вот. В Панаме.
А когда придет налоговая, скажем, что мы выполнили новогоднюю традицию.
Да, традицию. А к нам никаких претензий.
Да,
это традиция.
Да, это хорошо, конечно.
Вот.
Да.
Второе место – это жечь чучело политика по-панамски.
Ага.
Да, то есть это зажигательная традиция как раз в Панамах. Здесь принято именно на Новый год сжигать чучело известных личностей. Политики, спортсмены, актеры. А само чучело, оно символизирует именно проблемы уходящего года и обозначает вот это вот то, что вот это сжигание. Ну, в принципе, тема сжигания, она очень популярна в Новый год. Но... своеобразно вот это, как у нас, например, масленицу, мы сжигаем чучело масленицы, или вот как сжигают козла.
Зла, да.
Здесь именно символ, почему именно политик, спортсмен, все это знаменитости, которые в сознании простого народа, они стоят вне удачи. То есть они всегда удачливы, они всегда окружены вот этим своеобразным ореолом и статусности, и удачности, все. И поэтому вот сжечь чучело вот этого политика или спортсмена, это тоже как бы своеобразное, то, что все плохое сожжется, и удача будет на нашей стороне. Именно поэтому такая вот сжечь чучело политика по-панамски.
Ну, это же очень интересно.
И
да.
Вот последнее, это традиция маленьких островов в Микронезии. Чтобы весь следующий год жить безбедно, счастливо и без проблем, микронезийцы просто меняют имя.
Опа.
Ага. То есть нечистая сила, которая витает в нашем мире, она не сможет найти тебя, потому что злая сила же, она, образно говоря, как налоговая под фамилиям по именам.
И она уже знает, за год привыкла.
За год как бы привыкла. И вот, собственно, с этими вот мыслями 1 января, прикрывая рот ладонью, прям вот чтобы не было прям слышно, шепчут на ухо родным свое новое имя, чтобы родные могли как-то вот обращаться к человеку. Таким образом, злые духи не могут подслушать, ну, потому что это все делается тихо,
ну, да,
все это. А родители будут знать, как к тебе обращаться. И вот такая вот своеобразная традиция, смена имени.
Ну что ж, это совершенно интересно, это чудесно, и на самом деле мы даже можем хоть какие-то традиции, может быть, брать на вооружение. Тем более, что сегодня у нас такой... канун такого большого праздника. Я представляю, что сейчас все готовятся к этому празднику, и сегодня в полночь будут поднимать бокалы шампанского за приход Нового года и желать всем счастья. И мы тоже давайте вместе пожелаем счастья нашим радиослушателям, пожелаем им счастья и успеха, пожелаем хорошего Нового года и счастья в будущем году и всяческих успехов. А мы в следующем году снова встретимся с вами в воскресенье в 3 часа на передаче «Исторический пасьянс». А я от вашего имени поблагодарю нашего гостя Александра Константиновича Мордовина. Спасибо, Александр, за то, что пришли к нам.
Спасибо большое. С наступающим Новым годом.
До свидания.
До свидания.